Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня профессиональный музыкант, гусляр, лауреат международных конкурсов Любовь Басурманова. Добрый день, Любовь.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Прозвучала мелодия, написанная самой нашей гостьей, которая называется «Колыбель солнца». Очень красиво все прозвучало, но я больше чем уверен, что очень многие наши радиослушатели, спроси их, какой инструмент звучит, они бы не смогли это определить, во всяком случае остановились бы в некой задумчивости, потому что гусли в наших электронных СМИ представлены не так уж часто. Мало у нас этники, мало народной песни на центральных телеканалах. Ну, я уж затрудняюсь вспомнить, когда даже канал «Культура» делал фестиваль, посвященный народной песне. На моей памяти вот один раз они проводили такой фестиваль. В основном звучит классика, либо в других местах звучит попса. Любовь, а откуда у вас интерес к этому редкому, в общем-то, экзотическому инструменту? И как на Русь пришли гусли? Известно ли что-нибудь об этом?
Ну, интерес у меня проснулся, я думаю, что в оркестре. Дело в том, что я выросла в оркестре детского ансамбля песни-пляски имени Локтева, и со всех сторон звучали и струнные инструменты, и духовые инструменты, а сама я в оркестре играла на баяне, но мне на всем очень хотелось попробовать поиграть, и со временем из струнных инструментов, наверное, первые пришла гитара в мои руки еще в школе, а уже после окончания училища, а потом Гнесинского института по классу баяна, я оказалась в оркестре гусляров, и первыми моими гуслями были гусли-клавишные. Я еще училась в институте и играла в оркестре на гуслях-клавишных. Уже после окончания института я встретилась с моим учителем Дмитрием Лакшиным, который был в свое время очень известным гусляром и композитором, и конструктором гуслей, и проработал очень много лет в Москонцерте. И вот когда я с ним познакомилась, услышала гусли из его рук, то меня совершенно потрясло его мастерство, его владение звуком и красота звучания именно его гуслей, звончатых, наколенных. Вот меня заворожило, и мне захотелось освоить этот инструмент. Так что вот такая тяга к разным инструментам у меня была с детства. Ну, а когда гусли появились на Руси, Лакшин говорил так: вот сколько Русь стоит, столько и гуслям лет. Трудно сказать, когда они появились. Но первое упоминание о гуслях – это вот VI век, письменное упоминание.
Но это откуда-то пришедший инструмент, или он связан со славянским все-таки миром, или об этом ничего не известно музыковедам?
Ну, дело все в том, что вот закон физики, звучащая струна и усиливающая это звучание или доска, или ящик, подобные инструменты, да, есть очень у многих народов. И, конечно же, на нашей земле, на славянской земле, этот инструмент тоже проявился в свое время. Там он был, конечно, попроще, такая долбленая доска простая, да, с несколькими натянутыми струнами. Появилось очень давно, и, конечно же, на славянской земле он получил свое развитие, отражая нашу природу, нашу жизнь, нашу культуру. И поэтому он является на нашей земле славянским инструментом, русским народным инструментом.
Ну, прежде чем продолжить наш разговор об этом редком инструменте, который благодаря все-таки энтузиастам, музыкантам возвращается в нашу жизнь и появляются записи, выходят диски, мне бы хотелось, чтобы еще одно произведение прозвучало уже на музыку Любови Басурмановой, и здесь она как вокалист выступает. Слова Валерия Брюсова, сказание «Разбойники».
Начинается песня недлинная о Петре, великом разбойнике. Был тот Петр разбойником 30 лет. Меж товарищей почитался набольшим. Грабил поезда купецкие, делывал дела молодецкие. Ни стариков не щадил, ни младенцев. А и был в той стороне монастырь святой. На высокой горе на отвесной меж землей и небом висит, ниоткуда к монастырю нет доступа. Говорит тут Петр товарищам: «Одевайте-ка меня в платье монашеское, пойду постучусь перехожим странникам, ночью вам ворота отопру, ночью вас на грабеж поведу. Эй, вы, разбойники буйные, довольные!» Одевали его в платье монашеское. Постучался он странником под воротами. Впустили его девы праведные, обласкали его сестры добрые, омыли ноги водицею, приготовили страннику трапезу. Сидит разбойник за трапезой, ласки любви сестер удивляется, праведными помыслами их смущается, что отвечать, что говорить, не знает. А сестры близ в горенке собирались, говорили меж собой такие слова: «Видно, гость-то наш святой человек, такое у него лицо просветленное, такие у него речи проникновенные. Мы омыли ему ноги водицею, а есть у нас сестра слепенькая, не омыть ли ей зрак той водицею?» Призывали они сестру слепенькую, омывали ей зрак той водицею. И прозрела сестра слепенькая. Тут все бежали в горенку соседнюю, падали в ноги пред разбойником, благодарили за чудо великое. У разбойника душа смутилась, возмутилась ужасом и трепетом. Творил и он земной поклон перед Господом. «Был я, Господи, великим грешником, примешь ли ты мое покаяние?» Тут и кончилась песня недолгая. Стал разбойник подвижником, надел вериги тяжелые, по всей земле прославился подвигами. Богу представился, мощи же его и поныне чудеса творят.
Любовь, а почему интерес к Валерию Брюсову? Многие как-то пренебрежительно относятся к этому поэту, который в начале 20 века считался таким и считал себя учителем, мистагогом, демиургом. Многие же полагали и полагают, что это вариант версификации и графомании такой поэтической. При этом мы даже по этому произведению видно, что он был вполне профессионален, и у Валерия Брюсова, при всем его, может быть, не очень большом поэтическом таланте, есть и попадания были. Он написал огромное количество стихотворений, и проза у него выходила много очень в перестроечные, послеперестроечные годы его книг. Почему вы обратились к этой вот стилизации, по сути дела?
Да,
него есть цикл такой просто стилизации под старинные духовные стихи. Есть у меня сборник, изданный году в 90-м, 91-м, и как раз опубликованы эти произведения Валерия Брюсова.
Ну, мне, во-первых, сама тема показалась очень близкой мне самой, и вот то, о чем там сказывается, я посчитала просто, вот, что я не могу без этого жить, мне обязательно надо это рассказать людям. именно сделать вот это маленькое, ну, оно небольшое совсем сказание.
А вы вообще часто сами выступаете в роли творца, в роли композитора? Что вас подталкивает? И это всегда как бы неожиданно происходит? Читаете какие-то произведения, и вдруг неожиданно, что называется, накатывает, возникает желание что-то написать
самому? Да, наверное, так. Ну, почему пришлось писать музыку самой? Потому что в свое время, да, всем известно, что гусельная традиция и сказывание, и пение вообще, это была устная традиция, передавалась же, да, из уст в уста. И сравнительно недавно стали записывать какие-то тексты и мелодии. Поэтому в сравнении с фортепиано литературой, там, со скрипичной, у гусляров очень мало нот. И таким образом это как раз и подвигло на то, чтобы вот что-то искать самой. И в свое время я никогда не думала, что начну сказывать, начну петь. Сам мой учитель Дмитрий Лакшин, он был инструменталистом, он только играл. Я начинала тоже осваивать гусли с его произведений, и тоже была инструменталистом. А потом вот случилось чудо, я считаю, что меня даже сами люди, сами мои слушатели подвигли на то, что попросили меня спеть.
Хотя вы раньше профессионально, так сказать, пением
вполне занимались? Нет, нет, я никогда не думала, и на самом деле никаких вокальных данных у меня нет, по большому счету. Но началось все со сказывания, и мне даже раньше казалось, что это, в общем-то, такой устаревший жанр, это скучно там слушать былины какие-то, ведь они такие длинные, долгие, а наше время такое стремительное, сжатое, но я как-то сама для себя неожиданно открыла, что это очень интересно, это очень важно, и слушатели очень любят именно вот этот жанр.
Скажите, а вот элемент импровизации, вот вы выступаете иногда на концертах, он в какой степени присутствует в игре на гуслях, потому что смотришь, как пальчики бегают по струнам. Кстати, сколько струн на гуслях, и вообще говоря, настроить этот инструмент очень сложно. Нужно постоянно подстраивать, как, допустим, гитару иногда там на концертах.
Да, конечно. У меня достаточное количество струн. 48 струн – это особая конструкция. В свое время Дмитрий Лакшин придумал такие перекрестные гусли. Ну, как сказать, что там два инструмента в одном, по 24 струны с каждой стороны. И таким образом, ну, два инструмента получается в одном. Каждый из сторон настраивается на свою тональность. И возможности инструмента значительно расширяются. Конечно, настроить 24 струны или 48 – это понятно, что немножко дольше. Вот, но с опытом все это становится гораздо быстрее.
А вот элемент импровизации.
Элемент импровизации, вы знаете, у меня он
или
есть.
Или это со стороны так кажется, а на самом деле его особо и нет.
Нет, он присутствует, но незначительный, конечно, в игре. Вот. Но импровизация может быть еще и в чем-то другом, на концерте, и в ведении концерта, и в слове. Ну, вот в игре она не такая.
Ну хорошо,
большая.
Давайте мы еще одно произведение поставим. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня музыкант, гусляр, лауреат международных конкурсов «Любовь Басурманова». Мы слушаем записи, которые вот вышли на ее диске «Колыбель солнца». А сейчас мне бы хотелось, чтобы прозвучала песня «Волга», слова и музыка Ирины Дробитько, а поет «Любовь Басурманова».
Предо мною расстилается туман. Не море, океан. Это вода милосердного рука. Это восхищается тобой, душа моя. Ты любовь и исповедница моя. Ты из вечности течешь издалека. Высшей мудрости и нежности века. Серебристым тонким струном прикоснулась. Песни вольною широкой становлюсь. Серебристым тонким струном песни вольною широкой становлюсь. И приходит время ставить паруса, и сольются мощно разбудя голоса. Предо мною расстилается туман. То не море, океан. Это вода милосердного рука. Это
Но я хотел бы сказать, что есть в интернете выложен видеоролик на Ютубе, где поет как раз автор этой песни Ирина Дробитько. Но здесь вот на записи вы сами поете. Почему? Запись, кстати, стала довольно известной, много просмотров этой песни, и песня, по-моему, получилась.
Ну, песня очень любима, и вообще многие считают ее народной.
Передает, так сказать, дух русского народа.
Да, и нашей природы, конечно, нашей великой Волги, которую мы, конечно, очень любим.
Течет река Волга, сразу мне как-то вспомнилось, хотя тут совершенно разные ритмы, но дух, в общем-то, он похожий.
Да, и та песня гениальная совершенно, конечно, да.
И у вас тоже песня удачная. А кто такая Ирина Дробитько? Это ваш какой-то...
Она
соавтор,
бард,
друг.
Да, она друг, она бард, и надо сказать, что как у бардов рождаются песни, да, они просто вот не сходят, они приходят в каком-то некоем состоянии. И Ирина услышала эту песню непосредственно на берегу Волги, вот у нее было особое состояние души.
Слышала, то есть свыше как-то
свыше,
снизошла.
Да, на нее, снизошла. Да? Вы знаете, так поэтому она и получилась так удачно. Она не придумывала этой песни, да. И на эту песню удивительно даже сама природа реагирует. И птицы начинают тут же подпевать. Ну и, конечно, вот люди всегда на моих концертах, если на бис, то очень часто просят исполнить «Волгу».
А почему вы вот здесь поете, а не использовали вокал Ирины?
Ну, у Ирины есть тоже сольный диск, и там мы с ней тоже вдвоем поем. Да, она присутствует. Да. Это одна из самых ярких ее песен.
Захотелось попробовать свои, как бы, силы, да, в качестве вокалистки.
Ну, конечно, раз уж так меня жизнь и люди попросили петь, вот то я, конечно, начала совершенствоваться в этом искусстве.
Хорошо, ну давайте, эфирное время у нас не беспредельно, хотелось бы побольше поставить ваших песен. Давайте послушаем еще одну песню «Вставало солнышко». Но она не такая длинная, короткая песня, но достаточно емкая. Слова и музыка Олега Крючкова. Итак, «Вставало солнышко», а поет Любовь Басурманова. Любовь, скажите, ну вот гусли, скажем, если кто-то захочет из наших радиослушателей, музыкантов или тех, кто учится играть, обратиться к гуслям, как он может это сделать, есть ли какие-то самоучители, и где сам инструмент можно приобрести? Он же, по-моему, не продается в музыкальных магазинах, в отличие там, от гитары, или там гармоники, или баяна. Есть какие-то мастера, которые делают?
Ну, конечно, мастера есть, слава богу. Он продается в магазинах. Дело в том, что разновидность наколенных гуслей тоже бывает двух видов. Есть гусли крыловидные в форме такого неправильного треугольника. Они как раз продаются, можно в Москве найти. Вот. А я играю на трапециевидных гуслях, и у нас есть мастера, которые делают несколько тоже подвидов трапеции. Это 19-струнные такие небольшие гусли, можно даже сказать, детские гусли. И 22-23-струнные гусли, ну, в зависимости от того, кому что нужно. Да, если взрослый человек, он, конечно, себе выбирает большой инструмент. Дело в том, что я сейчас в настоящее время работаю в школе номер 1060, это Вальдорфская школа московская, и среди моих учеников есть семья, папа, мама и дочка. И, вот,
и все на гуслях
и
играют.
Все играют на гуслях.
Трио, получается.
Трио, такое замечательное семейное трио, и вот папа, Игорь Крашенинников, вот уже третий год делает гусли, он уже достаточно преуспел в своем мастерстве, можно назвать уже настоящим его мастером. Ему заказывают очень много гуслей, и он уже кормил достаточно многих людей, как в Москве, так и вот в других городах России.
Инструмент вообще дорогой, это же как бы ручная работа, поди стоит не дешевле, чем гитары ручной выделки. Да?
Вы знаете, мы даже разработали несколько вариантов. Я вот сказала, 19-струнные гусли, у него есть еще даже меньше 15-струнные гусли, вот для совсем таких маленьких. Они строят, ну, в районе, сейчас, я не знаю, 5, там, 7, может быть, тысяч, 8, в зависимости.
То есть такие посильные цены.
Посильные, да, но уже более такой инструмент с большим корпусом, да, с более хорошим звучанием, он стоит, ну, порядка 20-25 тысяч. Да? Если уж совсем взрослый инструмент, то еще выше. Но я считаю, что для хорошего инструмента это небольшие деньги.
Ну, а профессиональные-то есть мастера, которые признаны в среде, которые вот делают действительно высококлассные инструменты? Есть такие в Москве,
в Питере? Я очень много лет сотрудничаю с Владимиром Боковым. Это наш уже такой именитый мастер. И с 98 года он для школы, для наших, для детей, для взрослых сделал очень много инструментов профессиональных, которые вот сколько лет прошло, у них ни трещинки, ничего нет. То есть они великолепно совершенно исполнены, с очень хорошим звучанием. Ну, мы продолжаем тоже с ним сотрудничать.
А приходится и выступать не только в России, но и в каких-то западных странах. Какое отношение к нашей этнике там? И вообще, интересуются ли они русской музыкальной культурой, вот теми инструментами, которые редко достаточно звучат?
Да, я думаю, что вообще никто не остается равнодушным. Тем более, когда человек играет искренне и с душой, то любая человеческая душа откликается. В свои годы я работала в оркестре, там 90-е годы. Мы ездили по Европе, и надо сказать, что ну, нас приветствовали ну, просто везде, и в Италии, и в Испании, там, где мы были еще в Югославии. То есть отклик очень большой, тем более инструмент очень редкий. А вот уже с сольным выступлением я была в Германии тоже, и в Индии неоднократно ездила, и мне было очень интересно, потому что индийская культура совершенно другая, и отношение к звуку у них другое, и мелодика другая.
У них же ситар там есть такой инструмент
национальный. Ну, а подобные инструменты,
другие,
конечно, тоже есть, и поэтому все равно родственность, она, ну, тоже присутствует, более глубокая. И надо сказать, что меня с большим вниманием слушали, записывали, вот, и как-то и благодарили, поэтому отклик был и большой. Ну, вот, недавно я приехала из Израиля, там, конечно, ну, мы выступали по большей части перед нашим русскоязычным населением, вот, там тоже нас хорошо принимали, приветствовали.
Ну, замечательно. Хочется успехов тут пожелать в распространении гусли по белу свету.
Спасибо.
Надеюсь, что и в России нас, конечно, интересует состояние национального духа, а вот эти вот мелодии, они как-то людей... Ну, духоподъемные это мелодии, они как-то правильное русло направляют, что ли. Давайте мы еще одно произведение послушаем. Здесь уже Любовь не выступает в роли вокалистки, просто звучит мелодия, обработка русской народной песни «Вечерний звон». Любовь, такой вопрос. Вот послушали мы «Вечерний звон». Вы ведь, по сути дела, выступили здесь в роли аранжировщика. Часто приходится этим заниматься. И как-то да, вот мелодия достаточно несложная. Кстати, до сих пор неизвестно, кто ее автор. Да?
Это... Ну, споры, да.
Споры идут.
Идут, да.
В общем, ну, будем конечно... считать, народная. Хотя, скорее всего, авторская и профессиональная
композитор. Дело в том, что, наверное, многие народные песни, мы просто не знаем этих авторов. Вот как та же «Волга» родилась. Ведь она распространилась уже очень далеко. Иногда люди просто удивляются, как... Есть автор этой песни, а мы считали, что она народная. Да, аранжировки, наверное, в моем репертуаре очень много. Почти все, что я играю, даже если какие-то есть авторы слов и музыки, все равно, конечно, я перекладываю, аранжирую как, сама.
Чтобы украсить немножко.
Да, уж так получилось, что никто за меня это не делает.
А сложно этим заниматься? И кто вас учил, вообще говоря? Вот этому,
ну, я, в общем, обученный музыкант, конечно. Хотя здесь дело совершенно не в образовании. Тот же Дмитрий Борисович Лакшин был просто одареннейший совершенно человеком, и то, как он это делал, не имея никакого образования, да, просто это вот от Бога, что называется, слышание инструмента, чувствование вот этой полифонии, этой гармонии, этой формы музыкальной. Ну, а у меня вот как получается, так получается. Я не думала, что я буду заниматься, сочинять музыку, тем более сама. Ну, если бы я, наверное, осталась играть на баяне, да, и преподавать на баяне, наверное, этого бы не случилось. А так как все-таки нотной литературы мало было у Гуслин, сейчас, конечно, за последние десятилетия многие люди пишут, и замечательно совершенно. У нас есть композиторы. Но вот на этих перекрестных гуслях, которые мне достались, и тем более я начала их сказывать, и мне пришлось эти тексты как-то наполнять, придумывать этот музыкальный фон. Да?
Ну, а вот этой стилистике, о сказителях чуть позже хотелось бы поговорить. А сейчас я хотел сказать, что в вашем багаже творческом есть духовные стихи, в частности, вот «Заздравный стих», слова народные, уже автор нам неизвестен, а музыку написал выдающийся музыкант, гусляр, к сожалению, нет его среди живущих, уже Андрей Байкалец. «Заздравный стих» — это, по сути дела, благодарение за милостыню, ну, в стилистике «Калик перехожих» это русские духовные стихи, которые жили и в монашеской среде, и среди вот этих ватаг нищих калик, которые ходили по Руси, собирали милостыню и пели. Иногда очень-очень длинные были песни, иные поются там 20-30 минут и больше даже. Дорога долгая, Русь большая. Но у меня вопрос о среде гуслярской. Были ли вы знакомы с Андреем Байкальцем?
Да,
знаете
конечно.
Ли Егора Стрельникова?
Конечно.
И что это за среда? Общаетесь ли? Есть ли какие-то фестивали этнической музыки? Или каждый занимается сольным творчеством?
Ну, знаете, мы, конечно, встречаемся, может быть, в настоящее время не так часто, хотя сегодня пойду на концерт Егора Стрельникова. Ну, вообще, с Егором мы познакомились непосредственно у нашего учителя Дмитрия Лакшина. Мы пришли в его дом почти одновременно, ну, в месяц, наверное, разницу. И многие годы, вот уже больше 20 лет, наверное, да, продолжаем сотрудничать. Я очень люблю творчество Егора, как он играет великолепно, его стиль игры. Он первый запел, я уже пошла по его стопам. Ну, а Андрей Байкальц — это тоже явление в нашем гусельном мире. Мы тоже у него учились вот той народной манере игры на гуслях. Некоторые приемы для нас принес вот именно Андрей. И сейчас в профессиональной среде эти приемы уже используются.
А можно сказать, что они стояли у истоков, они вот возрождали гусли в России?
Ну, я бы так не сказала.
Или были и до них?
Конечно же, мы получили некую преемственность. Егор и у Лакшина учился, да, и до него тоже у него были какие-то тоже встречи с гуслярами. Все равно вот эта ниточка, пусть она не такая была мощная, вот эта волна гусельная, да, в какие-то времена она затихала, но и в советское время были тоже гусляры, там питерская была школа, да, которая породила таких ярких представителей, ярких исполнителей. Это вот там Петр Шалимов, но он тоже, до него тоже были его учителя. И он получил эту преемственность. Вот Петр Шалимов тогда Лакшина научил, и Всеволода Беляевского, и Валерия Тихова. Вот. От них уже пошли другие веточки. Вот. Но надо сказать, что народные музыканты, да, подобно Андрею Байкальцу, где-то они тоже это все вот впитывали в себя. И надо сказать, что в настоящее время происходят такие явления, когда вдруг в человеке что-то такое просыпается. У нас, например, есть очень интересное явление в нашем мире. Это Татьяна Куприянова, которая вот по наитию какому-то, не учась ни гусельному такому исполнению, да, ни тем более деланию гусли, вдруг начала сама изготавливать гусли. То есть вот к сегодняшнему времени она уже делала там несколько десятков инструментов как мастер.
Ну вот. Да, бывает творческий вот. Какой-то вдруг неожиданный взлет в душе да, просыпается, ну, и люди достаточно далекие вроде бы от музыки, исполнительства вдруг начинают петь, играть.
И, ну, все равно человек где-то что-то видит, где-то что-то слышит, да, и потом в нем вот это пробуждается желание играть. Андрей Байкалец до гусли в руках держал гитару и был таким вот...
Ну, бардом, по сути.
Бардом, по сути, да. Но, как правило, у таких людей есть что сказать, то есть у них уже такая зрелая душа, да, и вот они вот свое творчество выражают.
Ну, хорошо, давайте послушаем заздравный стих. Напоминаю, что слова народные, а музыка Андрея Байкальца играет и поет Любовь Басурманова.
Кто нас поит и кто кормит, убывает, одевает, Христу славу отсылая. Сохраняй нас и помилуй, сам Христос Царю Небесный. Богородица, Мать Божия, Мать Пречистая Царица, Херувимы, Серафимы, вся небесная то сила, сам Михаил, Архангел и Гавриил благоверный. Thank you.
Любовь, скажите, ну вот эта вот тема сказители, сказительницы, воспринимаете ли вы себя современной такой некой сказительницей? И что это за стиль? Откуда он берет начало? Когда он начался, когда он, ну, видим, что он не закончился, он продолжается, но в советские-то времена это было или не особенно присутствовало в нашей культуре? Хотя я вот одну сказительницу знаю, когда во Владимире приезжал к своему дяде, поэту Василию Новику, он рассказывал, что у них там жила какая-то дама, которая писала стихи, сама тексты писала, и сама вот в стилистике сказителей древних пела там, по-моему, акапелла, она даже пела на всех концертах, была местной такой знаменитостью.
Это я было думаю, в советские что, времена. Я думаю, что всегда на Руси и сказывали, и пели. Другое дело, что, может быть, под гусли, может быть, без гусли, да. Ну, в наше современное время есть такой Геннадий Иванович Лавров. Вот это, наверное, первый сказитель, которого я слышала, вот такого живого сказителя, да. Потом я познакомилась с Еленой Андреевной Сапоговой. Она прекрасно совершенно сказывает, поет, да, но она не играет на гуслях. У нас еще есть потрясающая совершенно сказительница из Петербурга, Людмила Николаевна Иванищенко, которая рассказывает сказки на разных говорах России, но тоже без музыкального сопровождения. У нас, это уже в прошлые века, такая Мария Дмитриевна Кривополенова из Архангельска, которая передала свое умение, но ее в свое время успели записать, и какие-то такие записи остались, и вот по этим записям уже наши современники, как-то тоже получив эту преемственность, продолжают этот жанр. Так что, ну, я думаю, что всегда на Руси это было. Другое дело, успели записать или не успели. Уже когда появились средства записывающие, тогда уже стали записывать.
Но вы себя сказительницей такой современной воспринимаете?
Ну, дело в том, что меня так воспринимают люди, так уже давно называют. Я думаю, что, наверное, потому что я...
Ну, людям виднее, значит, так оно и есть. Хорошо, давайте еще послушаем одно произведение. Русская народная песня «Яблонья». Поет Любовь Басурманова и аккомпанирует себе на гуслях.
Это свадебная песня.
Да, «Яблонья».
Яблонья, яблонья, зелена кудрявая. Ори, 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 зелена кудрявая. Этой яблоней те шудоски тонкие, те шудоски тонкие, делать гусли звонкие. Кому в те гусли играть, кому под гусли плясать? Ори, 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 кому под гусли плясать? Играть было молодцу Фёдору Егорычу, плясать было девица Федосе Хрисановне. Федосе Хрисановна роди сына сокола, ори, 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 роди сына сокола. Походочкой у меня, ори, 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 походочкой у меня, родин дочку шелком шить, да золотом вышивать, ори, 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 да золотом вышивать. Яблоня, яблоня, зелена кудрявая. Ори, 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 зелено кудрявая.
Любовь, ну вот уже в завершении нашего разговора, как находите репертуар? Вот перед тем, как поставить песню с таким очень символическим названием «Русь, Россия, поднимись», слова и музыка Миры Левченко, ну, и об этой песне скажите, потому что тема, конечно, важная. Россия должна, конечно, с колен рано или поздно подняться, мы на все это уповаем, с Божьей помощью все любые трудности можно преодолеть. никто с голоду на самом деле не помирает, а помирают люди от депрессий, связанных с неуспокоенностью душ, с неуравновешенностью определенной и с вот тем, что люди живут вне Христа, что люди живут вне Бога. Вот в этом основная проблема. И такие духоподъемные песни, они очень нужны. Ну, как вы находите произведение? Вот вышел диск «Колыбель солнца», знаю, что идет работа над следующим диском. И вот о этой песне «Русь, Россия, поднимись». Кто такая Мира Левченко?
Мира Левченко – бард, профессиональный музыкант, певица. Ну, она большой мой друг, и, ну, много лет уже знакомая, 97-го, наверное, года, вот уже скоро 20 лет. Ну, как я репертуар нахожу? Вот так и жизни. Какие-то мне люди помогают, и тексты приносят, и слышу я песни, да. Ну, в данном случае я много пою песен Миры Левченко. А что говорить о России? Вы знаете, ко мне очень часто подходят на концертах люди и говорят: спасибо за то, что вы напомнили, что мы русские. Дело в том, что действительно гусельное звучание, вот и песни, и сама музыка, они вот проникают в душу человека, и они, вспоминая вдруг, что они причастны этой земле, они причастны этой культуре, этому слову русскому, нашему народу, и поэтому сразу просыпается в человеке гордость. Да, я русский, вот, оказывается, у нас что есть. И это очень важно, потому что действительно гусли несут дух, дух нашей культуры.
Так же, как баян, так же, как балалайка, да, многие инструменты. Да, гитара уже стала, по сути дела,
конечно,
национальным
нашим конечно,
инструментом.
Но наша культура, она настолько многогранна, да. Вот, и гусли – это только какая-то маленькая часть, но у каждого инструмента своя задача. И эта песня очень многим тоже нравится. Ну, кому-то нравится, кому-то, может быть, нет. Но, во всяком случае, мне она близка. И я вообще пою и сказываю только то, что я могу сама пережить, что я могу донести.
Ну, вот благодаря этому подходу и получаются сильные песни, может быть, сильные произведения, когда через душу автора пропущена та или иная вещь.
Да, по-другому не умею.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что пришли. Хочется пожелать творческих успехов.
Спасибо.
И хочется, чтобы посредством гусли и других замечательных инструментов и сохранялся и поддерживался наш национальный дух и наша Россия, и наша культура. В завершении разговора песня «Русь, Россия, поднимись». Слова и музыка Миры Левченко. Музыка, обработка, исполнение Любовь Басурманова. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Русь, Россия, поднимись, Богу в пояс поклонись, небу синю поморись, да в дальний путь. Видишь, солнышко встает, новый день для всех идет, путь дороженька зовет, пришел твой час. Хватит слезы утирать, у тебя иная стать, ведь тебе царицей стать выпала честь. А корона купола, твоя венчана глава, до серебра полно высока честь. Люди, что богатыри, еще живы на Руси, сердца полные любви есть у тебя. Мать на горюшках клевать, тебе сил не занимать, сыновей пора спать.